«Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь».
Молитва присутствует практически в любой религии. И в этом нет ничего удивительного. Присущее человеческой природе религиозное чувство буквально подталкивает к молитве. Будет ли это кризисная ситуация или, напротив, искреннее восхищение красотой богозданного мира. Но когда ученики Христовы обращаются к своему учителю с просьбой научить их молиться, очевидно, за этой просьбой стоит что-то более значимое. Чтобы понять причину, по которой ученики так настойчиво просили Христа научить их молиться, далеко ходить не надо. Любой священник подтвердит. Вопрос о том, какую молитву читать, какая самая сильная молитва в конкретной ситуации, совсем не праздный вопрос со стороны даже давно воцерковленных прихожан. Конечно, так и хочется сказать, что подобное отношение к молитве, а именно ее форме, роднит молитву с магическим заклинанием, где главное – правильно произнесенный словесный ключ, открывающий волшебные двери мироздания. Неудивительно, что, по мнению многих, правильная молитва – это действенная молитва. То, что ученики Христовы жаждали от Него научения именно такой молитве, нет никаких сомнений. Но в ответ Христос буквально несколькими фразами придает совершенно новое звучание молитве, что и станет главным руководством для христианской церкви на века. Первое, что подчеркивает Господь, молитва – это дело глубоко сокровенное. Это диалог между тобой и Господом Богом. И как только молитва становится показной, она тотчас теряет свой смысл и всю свою силу. Увы, но в то время одним из признаков праведности было именно внешнее выражение молитвы, что и подчеркивалось определенным ритуалом. По сей день мы можем увидеть в Израиле, как молящиеся покрывают свою голову кипой, одевают особые коробочки с текстом Писания, так называемые тефилин, и таким образом весь мир становится свидетелем молитвы Иудея. Однако, как говорит Спаситель, такой уже получает свою мзду в виде почета других и собственного тщеславия. А своим ученикам Христос заповедует молиться в тайне, чтобы Отец, видящий тайное, воздал явно. Второе, в молитве не надо быть многословными, как язычники. Дело в том, что язычники искренне верили, что в молитве особое значение имеет правильная форма, заклинание, а также частота произнесения, механическая частота. Таким образом, казалось язычникам, что только так можно достучаться до небес и донести туда сообщение о необходимости помощи или какого-то сверхъестественного вмешательства. По своей сути, языческая молитва всегда была выпрашиванием благ или же поиском защиты от бед и напастей. Но Христос решительно восстает против такого понимания молитвы. Всеведущий Бог прекрасно знает о всех наших нуждах и проблемах задолго до того, как мы решимся Ему об этом рассказать. Третье, собственно, образец молитвы, которая впоследствии так и стала называться «Молитва Господня» или «Отче наш». И вот здесь хотелось бы остановиться на нескольких ключевых моментах. Прежде всего, христианин молится Богу не как всесильному Творцу, Судье и Правителю, а как родному Отцу. Отцу, у которого не один единственный ребенок, то есть я сам, а великое множество детей, моих братьев и сестер. С этого и начинается молитва. Не «Отче мой», а «Отче наш». Отсюда проистекает еще одна характерная особенность. В этой молитве между Богом и молящимся заключается определенный договор. Бог слышит наши молитвы и прощает наши грехи в той мере, в какой мы прощаем другим их прегрешения против нас. Такая молитва коренным образом переустанавливает само отношение к молитве. Молитва перестает быть выпрашиванием чего бы то ни было, а становится постоянным призывом к совершенствованию, готовностью всегда прощать, ожиданием пришествия Небесного Царства, готовностью довольствоваться тем, что на самом деле насущно для нашей телесной жизни, не роскошествовать и понимать, насколько хрупко и легко уязвимо для зла все наше бытие. Поэтому главное – всецело предавать себя в руки любящего Отца. Вот она, настоящая молитва. Молитва, в которой главный интерес – сам Господь Бог, а не проблемы молящегося о себе эгоиста. Какие мы счастливые, что нам не надо придумывать, какими словами обращаться к Богу. Ведь в молитве «Отче наш» все уже сказано. Нам же остается только одно – быть верными тому обещанию, которое мы каждый раз приносим в этой молитве, обещанию быть милосердными, как милосерден Отец наш Небесный. Субботнее евангельское чтение наставляет нас в двух принципиальных моментах, непосредственно связанных с грядущим Великим постом. Это милостыня и молитва. Если смысл поста – вызревание покаяния, то практическим плодом этого процесса должны стать милостыня и молитва. В противном случае пост, каким бы строгим он ни был, не более чем разновидность экстремальной диеты или особых форм личностного тренинга, или вообще всего лишь внешний маркер принадлежности к сообществу православных. Но почему эти два, казалось бы, не связанных друг с другом предмета в преддверии поста предлагаются вместе? Если сжать все заповеди до одной фразы «любви к Богу и ближнему», то практическим выражением их станет именно молитва и милостыня. Если есть Бог, то ему невозможно не молиться. Не только потому, что человеку обязательно должно быть чего-то от него нужно. Как это не может прозвучать странно, на самом деле Бог появляется в жизни человека только тогда, когда человек начинает ему молиться. Пусть неумело, своими словами, порой говоря Господу Богу совершеннейшие глупости, но самое главное уже произошло. Между Богом и человеком установилась связь, началось общение. Еще полно недоумений, еще много впереди слез, обид и даже разочарований, но уже есть опыт, пусть робкой и слабой, но все же молитвы. Причем молитвы не в пустой и холодный безликий космос, безответно пожирающий любые отправленные к нему импульсы. Молитвы живой и теплой, не от умиленного собственными чувствами сердца, а вдруг ощутившей рядом ненавязчивое дыхание божественной любви. Ну а ближний здесь при чем? Его задача – помочь избежать нам ловушки духовного эгоцентризма, когда человек начинает служить не живому, настоящему Господу Богу, а своим собственным духовным ощущениям и переживаниям. Точно так же, как невозможно стоять рядом с костром и замерзать, так же невозможно быть рядом с Богом и при этом жить ненавистью к окружающим. Действенность, реальность нашего общения с Богом проверяется именно нашими ближними. Они – этот безошибочный, точно откалиброванный индикатор нашей близости к Богу. Если все и все вокруг нас бесят, выводят из себя, если взор прежде всего видит в окружающих грязь и грех, если сам факт нашей зависимости от окружающих выводит нас из душевного равновесия, скорее всего, мы еще и не вступили на путь, ведущий к Богу. Недавно мне рассказали случай из жизни одного из афонских скитов. В келью переселили одного пожилого монаха. Его сосед, молодой монах, встретил нового жителя с радостными словами: «Не беспокойтесь, старче, у меня очень хороший мягкий характер, я постараюсь не сильно вам досаждать». На что услышал ответ: «Отче, я ни о чем в своей монашеской жизни столько не заботился, лишь бы только другим рядом со мной было хорошо. Помоги же и нам, Господи, хотя бы иногда вспоминать об этих словах и видеть в окружающих не очередную проблему или головную боль, а прекрасную возможность вырастить в своей душе настоящую, не лживую любовь к Тебе и к людям Твоим». Совсем немного времени осталось до начала Великого Поста, и сегодняшнее Евангелие помогает нам настроиться на правильный лад. Сквозь все чтение явным образом проходит тема внешнего и внутреннего религиозного делания, наблюдая вокруг, как религиозность окружающих превращается в конвертируемую валюту. Иисус предостерегает своих учеников от участия в этом, с позволения сказать, духовном рынке, где сам образ благочестия вместо тайны личных отношений между человеком и Богом превращается в имеющий свое вполне материальное значение рейтинговый показатель. Как только из религии уходит тайна, она превращается в идеологию. Уходит неопределимость, остается сухая форма из красивых и правильных букв и слов. Уходит любовь, остаются долг и обязанность. Уходит ощущение живого присутствия Бога, остается верность религиозной системе. И все это, как показывает история иудаизма, спокойно продолжает существовать и после того, как Богу отказано в праве быть таким, каким Он сам хочет. Некогда Клайв Льюис в «Расторжении брака» заметил: «Немало на свете людей, которым так важно доказать бытие Божие, что они забывают о Боге, словно Богу только и дело, что быть. Немало людей так усердно насаждало христианство, что они и не вспомнили о словах Христа. Да что там? Так бывает и в мелочах. Ты видел книголюбов, которым некогда читать, и филантропов, которым не до бедных. Это самая незаметная из всех ловушек». Но как нам самим не попасть в эту ловушку? Да и где именно она подстерегает нас, когда мы готовимся к подвигу Великого Поста? Я бы определил эту ловушку как религиозная самодостаточность. В ней комфортно и привычно. Она сама по себе – гарантия от неожиданностей и проблем. В ней есть чеканные ответы на любые вопросы. От нее веет спокойной надежностью. У того, кто живет внутри этой религиозной самодостаточности, если что-то и может заболеть в душе, то только по расписанию в соответствии с утвержденным календарем. И если сверху скажут дружно скандировать «распни, распни его», без зазрения совести будет исполнено. Ведь именно для нее самодостаточности характерно четкое деление на свой, чужой. И для тех, кто внутри, правила иные, нежели для внешних. Своим можно и нужно прощать многое, чужим ни в коем случае. И как только определено старшими, что он точно не наш, то есть чужой, любые моральные запреты и даже обычные человеческие чувства исчезают. Но к чему сегодня призывает нас Спаситель? Не удовлетворяться религиозными формами, а прорываться сквозь них к существенному, к содержанию. Игла прекрасна сама по себе, но если ей не шьют, от нее немного толка. Каким бы вдохновенным ни был религиозный обряд или обычай, но если от него не согревается сердце, не распахивается навстречу Богу, он всего лишь совокупность ритуальных действий. И если мы будем смотреть в первую очередь не на то, насколько строго мы следуем уставу в приеме пищи, сколько сделали земных поклонов и как много часов простояли на службе, а будем внимать отклику нашего сердца, не сомневаюсь, мы научимся главному. Неотступно пребывать вниманием у дверей сердца и оттуда, из самой глубины, возносить Богу наши искренние молитвы.
В эти последние дни перед Великим постом Церковь обращает наше внимание на главное – милостыня и молитва. И это действительно так. Именно поэтому мы должны постараться сделать нашу пищу проще и скромнее, чтобы остались деньги на милостыню и время на молитву. Важно, чтобы наша милостыня была тайной, потому что ее причина – любовь, а цель – исцеление болезней мира и общества. В милостыне напоказ все иначе. Ее причина – закон, и цель – желание показаться праведником. Настоящая милость исцеляет и придает силы, ложная остается бесплодной. То же самое и с молитвой, которая может быть внешней и внутренней. Мы уже настолько привыкли к этим образам, что для нас кажется чем-то диким нарочитая молитва напоказ. Молитва – это глубоко личный разговор с Богом, это мы понимаем. Однако мы часто не замечаем безумия нашего многословия. Обличая его, Христос говорит не о том, чтобы мы молились кратко или мало. Речь, насколько можно судить, не о времени, которое длится молитва, а о подробности наших просьб, о том, чтобы мы не превращали молитву в инструкцию, которую мы сообщаем Богу, чтобы Он сделал нас счастливыми. Бог не менеджер, который принимает заказы, но Отец, который прекрасно знает, что именно нам необходимо. Это не значит, что Бога не надо ни о чем просить. Просто в молитве есть нечто более важное, чем бытовые просьбы. И самое главное, что сама молитва есть далеко не только просьба. Это прекрасно показывает та единственная молитва, которую дал нам сам Господь. Первое и самое важное в молитве – осознание того, к кому ты обращаешься. Христос учит нас обращаться к Богу, как к Отцу. Переоценить значение этого слова невозможно. Причем русское слово «отец» не вполне передает смысл арамейского «авва», который употребляет Христос. «Авва» – это очень личное обращение, близкое по значению к «папа». Конечно, человеку проще иметь с Богом договорные отношения, обращаться к Нему как к хозяину или господину, но не как к отцу. Ведь если Бог наш отец, значит мы дети Божии, а это очень ко многому обязывает. Причем в личной молитве, зайдя во внутреннюю комнату, Христос говорит Богу «наш», а не «мой». Именно «наш», потому что все люди – Его дети, просто одни остались Ему верны, а другие, как блудный сын, ушли из отчего дома в далекую страну. Если отчий дом там, где отец, то первые слова молитвы Господней задают вектор всякой молитве и всякому обращению. Отец наш на небесах. Это значит, что всякое наше прошение, даже прошение о земном, должно быть возвышено, должно устремлять нас к небесному.
Сегодняшнее чтение представляет собой часть Нагорной проповеди и содержательно связано с чтением, которое читалось в прошлое воскресенье. В нем Господь сделал особый акцент на необходимости добрых дел, так как они являются выражением состояния души, и человек, который делает их искренне, своей жизнью свидетельствует, что добро стало для него не просто внешним выбором, но внутренним состоянием. Однако в сегодняшнем чтении мы слышим важное предупреждение. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми, с тем, чтобы они видели вас. Суть его очень проста. Нельзя выпячивать свои добрые дела, стремясь к тому, чтобы они стали публичными. В то же время, тот, кто помнит текст Нагорной проповеди, может быть таким предупреждением смущен. Ведь за несколько стихов до этого, в 5 главе, Христос говорит: «Тогда светит свет ваш перед людьми, да видят добрые дела ваши, и прославят Отца вашего, который на небесах». То есть перед нами два совета, которые на слух могут показаться прямо противоречащими друг другу. Один делать добрые дела так, чтобы люди их видели, другой – делать добрые дела в тайне. О чем же идет речь? Все дело в том, как именно творятся добрые дела, о которых мы говорим. Сама по себе публичность жизни христианина носит двоякий характер. Она может стать путем миссии и проповеди, но может стать причиной тщеславия и гордыни. Поэтому Христос совет делать добрые дела публично завершает словами о славе Божией. Тот, кто ставит ее во главу угла, не ищет собственной выгоды, не ведет расчетов, вообще не думает об этом. Его жизнь наполнена добром, но оно оказывается простым, непринужденным, совершенным без претензий на святость или особую духовную высоту. Жизнь такого человека исполняется светом и становится поводом славить Творца. Напротив, советуя делать добрые дела тайно, Христос обращается к тем, кто ищет во всем этом собственной славы, почестей и особого отношения людей. Такие поступки оказываются омрачены переживанием, суетностью, заботой о том, как именно они будут восприняты. И, конечно, к настоящей радости такие дела никогда не приводят. Иными словами, совершать добрые дела можно по-разному, но очень важно избегать лицемерия и попытки сделать себе имя на этих делах. Вместе с тем, у добрых дел, которые совершают христиане, должна быть еще одна важная особенность. Они не должны совершаться с расчетом, как на рынке, на взаимовыгодных условиях. Человек не может говорить: «Достойным я буду помогать, а тем, кого считаю недостойными, не буду». Правая рука, которая в библейской культуре была символом суда и справедливости, не должна знать и контролировать действия левой, когда человек действует по любви. Поступая так, искренно, просто и милостиво, мы открываем свою жизнь для милости, которую к нам обращает Бог.
Один из святых христианской церкви, Авва Дорофей, рассказал такую историю. В некоем монастыре жил молодой монах, о котором говорили как об образце добродетели и смирения. Он никогда не гневался, не раздражался, был всегда услужлив братии, не перечил им, не огрызался, когда его обижали, не оправдывался, когда ему делали замечания или упрекали в чем-либо. Преподобный Дорофей сам лично захотел познакомиться и пообщаться с этим юношей. Встретив его, он спросил: «Чадо, ты такой молодой, а уже смог достичь небывалой высоты совершенства. Скажи, как тебе удается хранить душевный мир и не возмущаться, когда окружающие доставляют тебе различные скорби?» На это юноша ответил ему: «А стоит ли возмущаться, когда на тебя лают собаки?» Очень показательная история. Внешний человек может выглядеть весьма и весьма благочестивым и добродетельным, однако душа его будет исполнена презрения к окружающим. Его может наполнять самодовольство и тщеславие. Именно они будут давать ему силы совершать поступки, которые внешне будут очень напоминать христианские добродетели. Прекрасно это проиллюстрировал Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Подросток». У его героя есть идея фикс. Он хочет стать таким же богатым и могущественным, как Ротшильд. При этом он мечтает, что будет очень скромен, и его быт ничем не будет отличаться от быта простых людей. Более того, он представляет, как займется благотворительностью, будет оказывать милость нуждающимся и не просить ничего взамен. Апогей этой добродетельности он видит в том, что однажды ему удастся сделать широкий жест – раздать все свои миллионы до копейки. Спрашивается, что двигает подростком. «Будь я Ротшильд, – говорит он, – я бы ходил в стареньком пальто и с зонтиком. Какое мне дело, что меня толкают на улице? Что я принужден перебегать в припрыжку по грязи, чтобы меня не раздавили извозчики? Сознание, что это я сам Ротшильд, даже веселило бы меня в эту минуту». То есть он признается, что им будет двигать сознание превосходства над людьми. Именно оно будет скрываться под маской добродетельности. Не случайно отцы церкви повторяют: гордыню от смирения внешне отличить практически невозможно. Об этом и говорит сегодня Христос. Не все то добро, что таковым кажется на первый взгляд, Подлинная добродетель, как и подлинная молитва, нечто незаметное для самого человека. Он совершает ее не ради идеи, не на показ, не ради аплодисментов. Он совершает ее в тайне, так что даже сам не помнит, что именно сделал. Так и для нас добродетель и молитва к Богу должны стать чем-то естественным, вроде физиологического процесса, на который мы не обращаем никакого внимания. Как кто-то пошутил, если начать задумываться над тем, как ты дышишь, пытаться проанализировать этот процесс, уделять ему много внимания, то можно и задохнуться. По меньшей мере начнешь пыхтеть. Потому, чтобы не страдать отдышкой в духовной жизни, следует учиться не замечать свою праведность, не выпячивать ее перед окружающими. Пусть лучше о ней помнит один только Господь.
В этот последний субботний день перед Великим постом, дорогие братья и сестры, Святая Церковь получает нас словами Нагорной проповеди, в которой Господь излагает учение о милостыне и молитве, а также наставляет стремиться к главной цели жизни – к обретению Царствия Божьего. Предупредив своих учеников о том, что они должны и чего не должны делать, чтобы достичь блаженства, Господь переходит к вопросу о том, как именно нужно исполнять заповеданное. Он не запрещает вообще творить добрые дела и милостыню пред людьми, но если такие дела совершены с целью обратить на себя внимание людей, то они не заслужат награды от Бога. В основе таких дел лежит не добросердечное желание помочь ближнему, но самолюбие, а потому единственной наградой и станет лишь похвала людей. Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Именно этими словами Спаситель предостерегает от тщеславия, которое, как моль, съедает все добрые дела. Такие дела не должны быть исполнены на показ, потому что тогда они теряют свою ценность. Святитель Иоанн Златоуст отмечает: «Так говорит Спаситель не потому, что лицемеры имели трубы, но желая показать их великое безумие, этим иносказанием осмеивая и осуждая их, и хорошо назвал их лицемерами». Милостыня их имела одну только личину милостыни, а сердце их было исполнено жестокости и бесчеловечия. Они творили ее не из милосердия к ближнему, но для получения славы. В своих молитвах фарисеи обнаруживали те же направления, что и в подаянии милостыни. Они молились преимущественно в людных местах, чтобы обрести славу. Конечно, Спаситель не порицает здесь молитвы в синагогах, так же, как и молитвы вне синагог и домов, приносимые по сердечному желанию. Воспрещается лишь молиться на показ, предостерегая своих учеников от подражания язычникам, которые в своих молитвах были многословны. Разумеется, Спаситель не запрещает продолжительных молитв, а требует только, чтобы они не были пустыми, но были искренними и сердечными. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает: «Мы молимся не потому, что Бог не знает наших нужд, а единственно для того, чтобы очистить наше сердце и стать достойными Божьих милостей, вступив духом своим во внутреннее общение с Богом. Это-то общение с Богом и есть цель молитвы, достижение чего не зависит от количества произнесенных слов». Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, говорят о том, что наша жизнь должна нести в себе тихую добродетель, исполненную любви и бескорыстия, быть очищенной от всякого тщеславия и превозношения. И только в этом случае мы будем достойно вознаграждены в Царстве Небесном. Помогай нам в этом, Господь!
Перед нами спасительное время Великого Поста. Господь ожидает от нас не только ограничений в пище, но и милостыни, а также неотделимой от поста молитвы как личной, так и общецерковной, храмовой. И самое главное здесь, чтобы было правильное соотношение между внешним деланием и внутренним настроем души. Тогда все усилия, велики они или малы, принесут пользу. Говоря о милостыне, Господь не к чрезмерной щедрости призывает. Он говорит: «Смотрите, не погубите и малой вашей милостыни, не творите ее перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». А для этого, во-первых, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Но просто не трубить — это еще не все. Надо активно стараться скрыть свои добрые дела даже до того, что пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. А также радоваться, если за добро тебе заплатили неблагодарностью или злом. Но все же милостыня предназначена человеку, и очень трудно сохранить свою руку невидимой. А вот молитва обращена к невидимому Богу. И Господь говорит: когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Если милостыня, оскверненная похвалой, все же дойдет до человека, то куда же дойдет молитва, за которую ищем похвалы у людей? И во избежание пустой траты сил Господь советует: когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А чтобы и молитва в храме тоже была только для Бога, надо соблюдать две вещи. Во-первых, стараться внешними знаками молитвы не выделяться среди других. В типиконе, в богослужебном уставе на понедельник Великого Поста точно предписывается, когда великие, а когда малые поклоны надлежит делать. А то один другого предваряет, метутся, словно трости, ветром колеблемы. А во-вторых, сколько бы ни молился в храме, нельзя оставлять домашнего молитвенного правила. Это особенно опасно для тех, кто на клиросе. Тут и так соблазн покрасоваться своим искусством, а если еще и перестать молиться дома, в тайне, то молитва в храме постепенно перестает быть молитвой, а станет лишь пением и чтением за похвалу и зарплату. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Этому ничто лучше не служит, как если хотим угодить Отцу, который в тайне. А Он все тайное сделает явным, когда и как сочтет нужным ко всеобщей пользе и назиданию.
Возводя к самой высшей добродетели — любви, Господь восстает против славы, которую обыкновенно сопровождаются добрые дела. Заметь, что говорит: «Смотрите, берегитесь». Говорит как бы о каком-нибудь звере лютом: «Берегитесь, чтобы он не растерзал вас». Впрочем, если ты творишь дело милосердия и пред человеками, но не с тем, чтобы на тебя смотрели, не будешь осужден и не потеряешь мзды. Но если делаешь то из тщеславия, то потеряешь награду и будешь осужден, хотя бы ты делал то и в клете своей. Бог карает или увенчивает намерение. Говорит так не потому, будто лицемеры носили при себе трубы, но чтобы более опорочить их намерение, так как они желали, чтобы об их милостыне трубили. Лицемеры — суть те, которые в сердце своем не то, чем показываются. Так они кажутся милостивыми, но на самом деле не таковы. Они показываются милостивыми, чтобы видели их другие. Их хвалят, и посему они всем самым получили свою награду от людей. Не с преувеличением сказал так: если можно, скрой от себя самого. Или так: левая рука принимается за тщеславие, а правая — за милостыню. Итак, милостыня пусть подается без тщеславия, чтобы тщеславие не украло твоей милостыни. Когда воздаст? Тогда, когда все окажется обнаженным и явным, тогда наипаче и прославишься ты пред всеми небесными силами и святыми. И сих называют лицемерами, потому что они только кажутся внимательными к Богу, а на самом деле внимательны к людям, от которых и получают мзду свою. Что ж, ужели не должно молиться мне в церкви? Напротив, должно, только с чистым намерением, а не с тем, чтобы то видели люди, потому что не место вредит нам, но внутреннее расположение и цель. Многие и втайне молясь делают это для того, чтобы нравиться людям. Многоглаголанье есть пустословие. Когда, например, молимся о чем-нибудь земном, о власти, славе, богатстве. Итак, ты не будь пустословом и проси того, что достойно Господа Бога. Не должно совершать молитв, составленных из многочисленных слов, а должен молиться немногими словами, но сердечно и непрестанно. Молимся не для того, чтобы научить Его, но чтобы самим нам не увлекаться житейскими заботами, получить прощение грехов и великую пользу от собеседования с Ним. Иной обет и иной молитва. Обет есть данное Богу обещание, как, например, когда кто-то обещает воздерживаться от вина или чего-либо иного, или поститься в известное время, или подать что для Бога и прочее. А молитва есть прошение благ. Словом, Отче, Господь показывает тебе, каких ты удостоился благ, соделавшись Сыном Божиим. Словом же, на небесах указал тебе на твое отечество и на отеческий дом. Поэтому, если желаешь иметь Бога Отцом, смотри на небо, а не на землю, как бессловесный. Ты не говоришь «Отче мой», а «Отче наш», потому что должен смотреть на всех, как на братьев, детей одного Отца. То есть сделай нас святыми, чтобы прославлялось имя Твое. Ибо как моими худыми делами Бог хулится, так моими добрыми делами светится, то есть прославляется как святой. Ибо человек со спокойной совестью смело молится о пришествии воскресения и суда. Как ангелы, говорит, исполняют волю Твою, так и нам дару исполнять ее. Насущным называет хлеб тот, который достаточен для сохранения нашего естества в силе. Словом же, на сей день устраняется забота о завтрашнем дне. И тело Христово есть насущный хлеб, о неосужденном причащении которого нам должно молиться. Поскольку мы грешим и после крещения, то повелевает молиться, чтобы оставил нам грехи наши, оставил так, как и мы оставляем другим. Ибо если мы злопамятствуем, то Он не оставляет нам. Бог поставляет нас как бы в пример себе, так что как мы поступаем с другими, так и Он поступает с нами. Мы люди слабые, поэтому не должны ввергать себя в искушение. Но если впали в искушение, то должны молиться, чтобы оно не поглотило нас, и чтобы Бог даровал нам помощь и терпение. Ибо только тот вовлекается в бездну напасти, кто побежден. Но кто впал в искушение и победил его, тот достоин венцев и славы. Не сказал от лукавых людей, ибо не они делают нам зло, но лукавый возбуждает их на то и делает зло и нам, и им. Поэтому не людей, а злых духов нам должно ненавидеть и проклинать.
Все дороги ведут в Рим. Любили повторять жители Римской империи. Этим они выражали свою уверенность в том, что не было на земле города более великого и славного, чем Рим. С точки зрения древних римлян, при сравнении с их столицей, любой, даже самый крупный мегаполис, терял право именоваться городом. В первом веке Рим поражал своим величием и красотой каждого человека, входившего в его врата. Впрочем, за богато украшенными фасадами и изящными манерами жителей столицы скрывалось множество пороков. Рим ко времени Рождества Христа прочно закрепил за собой репутацию столицы греховных удовольствий и вседозволенности. Но, как это случилось в иных городах империи и в Риме, по милости Бога, зародилась и стала активно развиваться община христиан, которая впоследствии превратилась в поместную церковь. Христианство было принесено в Рим местными евреями, которые в год воскресения Христа посещали Иерусалим и вернулись оттуда полностью убежденными в истинности учения Спасителя. Христианская община, столица империи, благополучно развивалась до 50-го года, когда по указу императора Клавдия евреи, христиане в том числе, были из Рима изгнаны. В столице смогли остаться только христиане, бывшие язычники. Именно им в 58-м году направил свое послание апостол Павел.
«Братья, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие, все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, — грех. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которое ныне явлено и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь».
Ко времени написания текста послания апостол Павел еще не успел посетить Рим. Тем не менее, о положении христиан столицы ему было хорошо известно от жителей Коринфа, в котором он в тот момент находился. Римские христиане не имели авторитетного руководителя, способного решать проблемы, связанные в частности с вопросами нравственности и ежедневного поведения последователей Спасителя. Среди прочего, христиане столицы впадали в смущение при рассуждении о том, нужно ли соблюдать пищевые ограничения Ветхого Завета. Некоторые из них утверждали, что иудейские правила, например, запрет на вкушение свинины, продолжают действовать и в новозаветной церкви. Другие отвергали это мнение, но впадали в другую крайность – ели все продукты без разбора, в том числе и посвященные идолам. Апостол Павел в прозвучавшем отрывке разрешает этот непростой вопрос, рассматривает его в принципиально иной плоскости. Он прямо говорит, что пища сама по себе в нравственном смысле нейтральна. Оценивается же с точки зрения добродетели и греха отношение к ней человека. С одной стороны, Христос упразднил закон Моисея. Христиане не делят пищу на кошерную и некошерную. С другой стороны, Спаситель упразднил и власть языческих богов, поэтому христианин может без опасения для души есть и идоложертвенное. Но Христос призывает своих учеников к совершенству, к упразднению зависимости от внешнего, от пищи в том числе. Не в том смысле, что христиане обязаны голодать, а в том, что они не должны быть рабами желудка. Апостол призывает христиан быть мудрыми и помнить о чувствах окружающих людей. Христианину не пристало вести себя вызывающе, провоцировать других, в том числе через вкушение пищи. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, говорит он. Таким образом, христианин несет ответственность за свое поведение перед Богом, а перед окружающими людьми он своими действиями должен каждый раз свидетельствовать о Христе.
Перед нами один из ключевых вопросов проповеди христианства. Действительно, как правильно поступать, если происходит явный конфликт между личной религиозной свободой и традиционными представлениями окружающих? Поясню на примере. Совсем скоро наступит первая седмица Великого Поста. И в этом году, прямо на следующий день, Международный женский день, 8 марта. Все верующие будут стараться как можно строже, без послаблений, провести этот день в посте и молитве. И тут же, выходной, застолье, спиртное, развлечение, конфликт налицо. Если человек живет не в монастыре, где о 8 марте можно и не вспомнить, а в миру, ему ну никак не получится оказаться в полном информационном вакууме. Праздник все равно до него доберется. И дальше самое главное. Как в этой ситуации реагировать? Давайте рассмотрим все модели. Итак, первая модель. Мир лежит во зле. Мы, верные Христу, этому злу противостоим. 8 марта – это феминистский праздник, введенный богоборцами. Кто его принимает, отрекается от Христа. Поэтому на поздравление случайного соседа с праздником надо как минимум демонстративно промолчать, а еще лучше прочитать краткую отповедь о причинах и смыслах этого праздника, чтобы поздравляющий как следует задумался и поскорее свои цветочки выбросил на помойку. Вторая модель. Человек в христианстве поднят на невероятную высоту. Сам Бог благоволил принять наше естество и превознес его выше небес. Наше отношение к Богу теперь проверяется исключительно отношением к тем ближним, которые нас окружают. Если они празднуют 8 марта, значит, надо проявить уважение к их системе координат, разделить праздник, посидеть за столом, даже если что-то придется нарушить, поесть скоромного, ведь любовь выше поста и молитвы. Казалось бы, диапазон вариантов исчерпан. Однако вернемся к словам апостола. «Ты имеешь веру?» Имея ее сам в себе перед Богом. Что это значит применительно к нашей ситуации? Чтобы найти ответ, надо честно сказать самому себе, что именно в этот день для меня церковь, богослужебный устав, пост, в чем конкретно будет выражаться мое христианство. Очевидно, что у каждого будет свой, не сводимый ни к каким универсальным подходам ответ. Скорее всего, у рассудительного человека ответ окажется где-то между двумя обозначенными выше моделями, но без крайностей. Например, пользуясь выходным днем, сходить в храм на службу. Вернувшись домой, купить цветочки для тех, кто этого ждет. Не наказывать малоцерковных людей своим как бы благочестивым презрением, а снизойти к немощи. В конце концов, сделать приятное близким всегда правильно. Или другой вариант. Зная, что выпал долгожданный выходной, и дети жаждут провести его вместе, придумать такую программу, в которой органичным будет посещение храма, пусть и совсем непродолжительное. Но поверьте, даже самое легкое касание великопостной службы никого не оставит равнодушным. А во время праздничной трапезы, чтобы не выглядеть перепастившейся букой, отказаться, например, от мясного, ограничившись салатиками. И обидно никому не будет. И вычурным такое поведение не назовешь. К чему я веду? Духовная жизнь христианина – это удивительное пространство для ежедневного творческого осмысления тех высоких евангельских заповедей и церковных установлений, которые сами по себе лишь инструменты. В разумных и добрых руках эти инструменты способны творить чудеса. Но только при одном условии – когда наша внутренняя свобода – не становится поводом, чтобы смутить, обидеть или, не дай Бог, наказать ближнего моим нарочитым благочестием.
В преддверии Великого Поста многих начинают беспокоить вполне понятные вопросы. Зачастую, открывая церковный календарь, светский человек встречает нормы, которые вызывают у него недоумение. Он узнает слово «сухоедение» и задумывается над тем, сможет ли протянуть на растительной пище так долго. Чаще всего неподготовленный человек, попытавшись поститься, бросает пост вовсе, так как в его сознании срабатывает обычная человеческая логика. Если не можешь сделать чего-то нормально, лучше не делай вовсе. Зачем делать что-то абы как, наполовину? Но в том-то и дело, что в отношении поста такой максимализм оказывается глубоко ошибочным и даже вредным. Дело в том, что для человека, который хоть сколько-нибудь знает историю церковной традиции, очевидно, что нормы поста формировались постепенно. Они были разными для монахов и мирян, и уж тем более для детей, подростков, стариков, и вообще могли зависеть от самых разных условий. Предлагая подготовиться к посту не только физически, но в первую очередь духовно, Церковь обращает нам слова апостола Павла, которые мы слышим в сегодняшнем чтении. Уже первые строки призывают нас задуматься о самом главном, о том, чтобы стремиться к тому, что служит миру и взаимному научению. Во времена апостола проблемы, связанные с пищей, были совсем не похожи на наши. Становясь христианином, человек понимал, что можно есть все, потому что Бог сотворил мир благим, и в нем нет ничего скверного. В то же время находились те, кто не мог сразу освободиться от языческих предрассудков и боялся оскверниться от определенных видов пищи. Чтобы не смущать таких людей, апостол призывает остальных, даже при том, что они все понимают, поберечь немощных братьев. Сегодня все выходит ровно наоборот. Сильные перестают есть определенные виды пищи, в то время как слабые сомневаются, смогут ли они выдержать пост и должны ли все поститься одинаково. Однако, несмотря на разницу ситуаций, слова апостола Павла применимы к ним в одинаковой мере. Через века он обращается к сильным с призывом не искушать слабых. Он говорит: «Ради пищи не разрушай дело Божьего», то есть не ставь вопросы, связанные с едой, преградой для кого бы то ни было. Понимая, что существует некоторая общая норма, апостол Павел предлагает нам замечательное по своей лаконичности и ясности правило: «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом, ибо блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Суть этого правила очень проста. Если ты выработал для себя некоторую норму, которую решил понести, неси ее сам, перед Богом, никому не навязывай. При этом не осуждай себя в том, что выбрал. Главное, не иди против совести. Если ты был честен с собой и действительно искал духовной пользы, все будет хорошо. Искреннего человека Бог всегда направит и приведет в его меру. Грешит не тот, кто несет посильное правило со смирением, но тот, кто выбирает себе правило, в котором все время сомневается и сам себя осуждает. Совершая любой труд на пути к Богу, надо помнить, что сколько бы усилий мы ни приложили, не мы оказываемся достойны Его, но Он снисходит к нам, утверждает нас и поддерживает своей любовью.
Примерно в IV веке до Рождества Христова в Греции жил знаменитый врач и мыслитель по имени Гиппократ. Современники очень уважали его за умение лечить различные болезни. Но не только за это. Гиппократ славился удивительной мудростью. Он не просто исцелял людей, но каждый раз записывал, чем человек болел и как удалось ему помочь избавиться от недуга. Благодаря Гиппократу появились первые учебные пособия по медицине, да и медицина в целом. Не зря современные врачи торжественно дают клятву, текст которой принадлежит Гиппократу. Знаменитый врач оставил после себя много полезных советов. Один из них – обязательно следить за тем, что мы едим. Вместо лекарств Гиппократ часто предписывал своим пациентам просто правильное питание. «Пусть еда будет вашим лекарством», – любил он повторять. Гиппократ жил в эпоху, когда многие его современники вовсе перестали следить за своим здоровьем. Они потребляли огромное количество продуктов, часто вредных, и результат был самым неутешительным. Люди мучились, страдали от разных болезней Но советов Гиппократа не слушали, ведь это так тяжело – отказаться от любимой еды. Нет, конечно, среди древних греков находились те, кто по призыву мудрого врача ел только полезное, но таковых было меньшинство. И чем дальше развивалась история, тем больше увязала античная цивилизация в стремлении вкусно и много поесть. Мозаики и фрески ярко свидетельствуют о нравах той эпохи. На них подчас изображены люди с явно излишним весом. Христианство с его призывом к воздержанию, казалось бы, стало спасением для древних греков и иных жителей Римской империи, но неожиданно тема еды вновь вышла на передний план. Об этом свидетельствует сегодняшний отрывок из послания апостола Павла к христианам Рима. Римская церковь была крайне неоднородна по своему составу. Часть из местных христиан в прошлом были язычниками, остальные, будучи евреями, когда-то исповедовали иудаизм. Отношение к еде в древнем Израиле было специфическим. Иудеям прямо запрещалось употреблять в пищу большой список продуктов, прежде всего свинину. В римской церкви встретились две культуры – античная, свободно, местами слишком, относившаяся к теме еды, и иудейская, крайне к пище щепетильная. Начались споры, очень ожесточенные, что можно есть христианину, чего есть нельзя. Выручил римских христиан апостол Павел. Он очень ясно отвечает на все вопрошания. Во-первых, нет никакой нечистой пищи, кроме так называемой удавленины. Во-вторых, употребление пищи – дело личной совести человека. Один способен к строгому воздержанию, другой нет. Господь принимает даже самый малый подвиг, но недопустимым является вводить иных людей в соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает, пишет апостол. Из этого следует, что главным признаком настоящей духовной жизни святой Павел делает не строгое отношение к еде, а духовное воздержание и, прежде всего, бережное отношение к ближним.